Ви на хвалях Радіо Свобода. З вами Алексей Знаткевич. Сьогодні ми погутаримо про присуд оператору Новополоцького «Нафтану» Андрію Гайдукову, якого признали винуватим у замаху на встановлення контактів з супрацовником заміжної спецслужби. У нашій програмі так само про реставрацію Гальшанського замку, про нову книгу Григора Бородуліна і про те, кому і де доведеться платити гроші за проїзд по білоруських дорогах. Телефонуйте у живий ефір тягом гэтай паўгадзіны на Волкомовский номер 651-4204. Так само у любы час працуе аўтаадказнік у Менску 266-39-52. Двадцатитрохгадовага аператара Новополоцкага «Нафтану» Андрея Гайдукова асудзілі на 1,5 года калоніі агульнага рэжыму. Віцебскі абласны суд прызнаў яго вінаватым у замаху на ўстанаўленне кантактаў з супрацоўнікам замежнай спецслужбы без прыкметаў здрады дзяржаве. Першапачаткова Гайдукову пагражала ад 7 до 15 гадоў зняволення, бо спачатку яго вінавацілі ў здрадзе дзяржаве. Судовы працэс над Гайдуковым быў закрытым. На абвяшчэнні прысуду ў Віцебску сёння прысутнічаў наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч. Алег, добры вечар.
Добрый вечер. Ну, одразу скажу, что на суд потратило совсем не шмат журналистов, 23 человеки. Увогуле у зале, якая вмешала, когда 30 человек, ломали все места, были заняты некими запрошенными людьми. Были молодёны, хуже за все милицианты у цивильным, и некие женщины, супрацовницы, эти студентки неких установов. И они сидели совсем никак не вертающие уваги на то, что отбывается в зале. И некакие праворонцы, в темлику Татьяна Северинецы, вот и она как раз витала аплодисментами Андрея Гайдукова, когда его ввели в зале, и это отбывалось литерально за 2-3 хвилины до заявления судьи Урбановича, когда зачитала присуд. Андрей Гайдуков выглядел бледным, худым, але он усмехался и позерком витал свою мать и присутных в зале. Присуд, вы уже ведаете, это спроба установить некий контакт с сотрудником спецслужбы без предметы зрады державе. Таким чином суд вызначил учинок Андрея Гайдукова и накрывал его на 1,5 года у колонию. Цікаво было почуть от судьи, что среди речевых доказов, которые конфискуются, были некие 300 доляров, купюрные по 100 доляров, и диски размов и встреч с Богдановым. Это человек, который разом с Андреем Гайдуковым спробовал створить на Новополоцку так званый союз молодых интеллектуалов. Але что непосредственно тычилось учинку Андрея Гайдукова, то было незразумело. Еще было видео некой закладки тайника. Вот что сказал адвокат мужчинский, когда процесс закончился, и он вышел на ганок, где его встречали журналисты, которые не потратили на присуд.
Наказание, мы считаем, что жесткое. В данной части приговор будет обжалован. И если жалоба не будет удовлетворена, то, конечно, будет отбывать наказание, но он впервые привлекается к уголовной ответственности, и ввиду того, что он уже почти 8 месяцев находится под стражей, существует возможность замены наказания или досрочное освобождение, он также может попасть под данные статьи и раньше будет освобожден.
Олег, вы уже сказали, что у зале присутничали некие люди в цивильном, хоть и за все милиционеры, и так само некие супрацовницы, махчима, державных установ. А кроме мати, ці потрапили на присуд свояки Андрея Гайдукова?
Это была целая эпопея, как потрапили свояки. Вот полгодины я назирал за этим. Мать ходила и просила милицианту, как пропустили ее дочку, сестру Андрея Гайдукова. А милицианты отмовлялись, спасались на то, что не будто не мать места. Мать специально села так, как засталось еще место для ее дочки Марии. И урешти, литерально за хвилину до початку оголошения присуду, все-таки Марию Гайдукову пустили в зал. Короче, и мать, и Мария, дочка, одразу после присуду сказали, что они не верят в его вину и будут подавать скаргу.
В принципе, Андрей должен был бы, по идее, ехать с нами домой.
Но сейчас мы будем, нам дали разрешение на свидание, наконец-то, почти после 8 месяцев расставания. Сначала на свидание поедем, если нам сегодня дадут его. Ну, а потом что? Потом будем добиваться какого-то другого решения.
Говорила мать Андрея Гайдукова. Таким чином, 23-годового оператора Новополоцького «Нафтану» Андрея Гайдукова осудили на 1,5 года колонії агульного режиму. Єдиною громадською активісткою, якою вдалося потрапити на обвяшчення присуду, була Тетяна Сєвєринець, координаторка оргкомітету по створенню партії «Білоруська християнська демократія».
Это навык не высосанный из пальца, это не измутая из поветра. Попил, что молодой человек шоку, кинул пакет у сметницу. Все, зробил заклад для некого иншоземного агенту. Там же фигурировало у справи, что вот пакет, який был там с подсока, навык не было названо, с якой краины это все. И не глядя на то, что у зале было полным-полно понагнано, чи то курсантов откульси, чи то каких-то студентов. И зала у 10 годин было звонить. Он присуд выслухал вельми спокойно, и коли там я крикнула, тримайся Андрей, и он так кивнул, всем посмехнулся, помахал рукой родным. Ну и наприкінці, коли уже суд скончился, нас почали выдалять в зале, я крикнула «Живи Беларусь!», на что Андрей сказал «Живи вечно!».
Говорила Тетяна Сєвєринець, координаторка оргкомітету по створенню партії «Білоруська християнська демократія». А ось як коментує присуд правооборонця, представник Білоруського Хельсінського комітету Павел Левінов.
На основании чего был принят данный приговор, на чем он основан, никому из, будем говорить, общества неизвестно. Исходя по тому, как повела себя власть, что сделала данный судебный процесс полностью закрытым, ну, это наводит на мысли, что в этом деле не все так чисто. Ну, наверное... После освобождения Андрея, если он заговорит, ну, мы сможем узнать правду об этом процессе.
Меркование правооборонца Павла Левинова.
Блиц-анализ свободы.
Чи може присуд Андрею Гайдукову стати тим прецедентом, поводля якого можна починати юридичний переслід амаль кожного, хто хоч раз був у заміжній амбасаді? Як виглядає справа Гайдукова на фоні спроби білоруських уладів наладити стосунки з Європою? На це питання Віталія Циганкова відказує політолог, юрист Юрій Чабусов.
Былый кандидат президента Виталий Машевский уже заявил, что по поводу того артикула, по яким судили Гайдукова, можно судить не только всю оппозицию, але и любого, кто хотя бы раз был у замежной амбасаде. На вашу думку, ти саправды гэты присуд створая такий прецедент, и ти саправды ён може стать як певной подрихтовкой до будущих политических процессов в Украине?
Даденого выказывания главы кандидата в президенты есть видовочное такое политическое перебольшивание, крушение фарбов, але грунтуется оно на саправды мающих место обставинах. Саправды есть артикул у Криминального кодекса, який вельми сумненно сформулированный на диво расплывисто, двухшансовно, дає можливість для отвольных тлумашений. З іншого боку, есть Гайдукова, який спочатку обвинувачувався по артикулі 356, до якого так само у правоохоронців є питання, але після справа була перекваліфікована на 356.1 встановлення співпрацівництва з заміжними спецслужбами. І в цьому контексті артикул виглядає так само, як добрий сродок для політичного переслєду. З іншого боку, я не думаю, що вважається якась масове використання менавіта з цього артикула. Кучей має місце такої демонстрації моці спецслужб, в першу чергу для політичних опонентів і для політичного керівництва країни. Спецслужби демонструють свої вартості, свою можливість використовувати такі артикули.
Для некоторых довольно дивным было то, что вся эта справа Гайдукова разгортывалась на фоне, ну, небыто спроба у белорусского керавництва, приватности Министерства замежных справ, наладить некие отношения с Заходом, обновить диалог, как это называется. По-вашему, ти можно сказать про то, что некие разные силы в белорусском керавництве, так сказать, робить разные деньги, ти просто все это два акта одного сценару?
Ну, я бы отдал перевагу тому, как не смешивать политический контекст этой справы и юридичный. С правоохоронного пункта зрения, с правового пункта зрения, есть претензии до артикула, есть великие претензии до того, что процесс был закрыт, и зараз, как бы, уладу, коли у них, шаправды, есть некие реальные доказы вины, Гайдукова в супраці со спецслужбами, треба зробити відкритим касаційне посідження, раз уж там немає здрави державі. Что дотычить політичного аспекта и покладания этой справы в контекст белорусско-европейских стосунков, то я бы не робил зараз однозначных подобных выснову, потому что уже не раз было такое, что у регионов, особенно в Беларуси, провинции спецслужбы демонстрировали некие свои новые придумки, новые заходы, начало справы Пашобута, начало справы Булгакова. После центральное керовництво откручивало это не совсем назад, то принамсі сутішувало занадто гучний аспект справу. Уже відомо, що правоборонці заявили про Федора Гайдукова як про політичного зняволеного, що уже надає в цій справі контекст теми для білорусько-європейських стосунків, бо акурат визволення політв'язнів заморожує стосунки між розв'язом і Білорусі. Коли буде виказано міркування організації «Міжнародна амністія» по питанню того, чи з'являється Гайдуков в'язнем сумління, тоді, безумовно, Гайдуков знаходиться один з тих, з тими 11 політв'язнями і визволення, яких з'являється порядком дня білорусько-європейської комунікації.
Блиц-анализ свободы.
Присуд Андрею Гайдукову коментував політолог і юрист Юрий Чавусов.
Свобода у тюрмах.
Як вижити у тюрмі?
В опит в'язнів і їх близьких.
Медичні і психологічні поради.
Чим розняться в'язниці у Білорусі і за межою?
І як не згубитися на свободі?
У серії Алени Струве.
Пазней у нашай праграме чарговы выпуск перадачы «Свабода ў турмах». Тэма сённяшняга выпуску – карная псіхіятрыя ў турмах. Вы на хвалях радыё «Свабода». З вамі Алексей Знаткевіч. Нагадаю некаторыя тэмы нашай сённяшняй праграмы. 23-гадовага аператара наваполацкага «Нафтану» Андрэя Гайдукова асудзілі на 1,5 года калоніі агульнага рэжыму. Яго прызналі вінаватым у замаху на ўстанаўленне кантактаў з супрацоўнікам замежнай спецслужбы без прыкметаў здрады дзяржаве. Дырэктар па міжнародных продажах аўстрыйскай кампаніі Kapstreffik.com Міхаэль Шніцер на прэсавай канферэнцыі ў Менску заявіў, што былы віцэ-канцлер Аўстрыі Губерт Горбах, якога называюць лабістам Лукашэнкі, не меў дачынення да інвестдамовы ў Беларусі. Аўстрыйцы ладзяць у Беларусі нацыянальную электронную сістэму збірання аплаты за праезд па дарогах. Кошт кантракту 267 мільёнаў еўра. У ліпені ў свет выйдзе кніга рукапісаў Рыгора Барадуліна «Лепей». Вы на хвалях Радио Свобода. Директор по международных продажах австрийской компании Kapstreffik.com Михаэль Кшницер на прессовой конференции в Менску заявил, что былый вице-канцлер Австрии Губерт Горбах, якого называют лоббистом Лукашенки, не имел никакого дочинения до инвестдамовой у Беларуси. У конце лютого минулого года Министерство транспорта и компания Kapstreffik.com подписали в Менску домову, якая предугледжает створение в Беларуси национальной электронной системы сбирания оплаты за проезд па дарогах. Плаціць давядзецца людзям, якія ездзяць на аўтамабілях з замежнымі нумарамі, а таксама і з беларускімі нумарамі, калі гэтае аўто больш масай за 3,5 тоны. Агульны кошт кантракту на ўкараненне новай сістэмы 267 мільёнаў еўра.
Меркавалася, што ўжо з 1 ліпеня праезд па азначаных участках беларускіх дарог стане платным і будзе прыносіць прыбытак. Аднак плаціць давядзецца ў звычайным рэжыме толькі на трасе М1Е30. Абяцаныя навацыі, рэгістрацыя транспартных сродкаў, выдача бартавых прыладаў і ліквідацыя пунктаў збірання платы адклаліся яшчэ на месяц. Электронная система предугледживает установление бортовых приладов. Их будут выдавать бесплатно под немалый заклад. Для меньших машин 20 евро, для больших 50. Хоть большинство корыстальников будут замежниками, теперь оплату примают только в белорусских рублях. Ранее обещали, что бортовые прилады начнут выдавать за 3 месяцы до 1 липеня, однако реально начали только 21 червеня, а теперь увогуле обвестили, что введение системы откладывается на месяц, чем примусили немало похваляваться кировцев, которые до опошнего не ведали, как теперь ездить по белорусских дорогах. Прадстаўнік Мінтрансу Яўген Ракала паведаміў, што інвестар тут ні пры чым і свае абавязкі выконвае цалкам у адпаведнасці з дамоваў, а вінаватыя неактыўныя карыстальнікі. Ані беларускі, ані аўстрыйскі бок не правальвалі тэрміны інвестдамовы, кажа Ракала. Гэта двухбаковае рашэнне за невялікай колькасці зарэгістраваных карыстальнікаў у сістэме. Аплочваць праезд мусяць і фізычныя, і юрыдычныя асобы, якія не зарэгістраваныя на тэрыторыі краін-удзельніц мытнага звязу і перасоўваюцца на легкавіках і мікро аўтобусах агульнай масай не болей за 3,5 тонны, а таксама любыя транспартныя сродкі з агульнай дапушчальнай масай больш за 3,5 тонны. Такім чынам, з 1 жніўня мяркуецца, што платнымі зробяцца ўчасткі дарог М1 Е30, гэта Брэст-Менск, мяжа Расійскай Федэрацыі, М2 Менск, нацыянальны аэрапорт Менск, М3 Менск-Віцебск, М4 Менск-Магілёў, М5 Е-271 Менск-Гомель. Агулам гэта каля 815 кіламетраў дарог. Аднак пытанняў да інвестара аўстрыйскай кампаніі Капштрафік.ком застаецца вельмі шмат. Раней аўстрыйскі часопіс «Ньюз» апублікаваў некаторыя бухгалтарскія дакументы кансалтынгавай фірмы, якая належыць былому віцэ-канцлеру Аўстрыі Губерту Горбаху. Выданне сцвярджала, што Горбах, маючы прамы выхад на высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў, дапамагаў шэрагу аўстрыйскіх кампаніяў рэалізоўваць праекты ў Беларусі. На просьбу пракаментаваць закіды аўстрыйскай прэсы дырэктар па продажах кампаніі Капштрафік.ком Міхаэль Кшніцер заявіў.
Но правда является то, что никогда никаким боком, таким образом, что Горбах не был связан с этим проектом. Это было подтверждено несколько раз официально во всех средствах массовой информации владельцам компании.
Былога віцэ-канцлера Горбаха называюць партнерам і лабістам режиму Лукашэнкі. Неўзабаве пасля прэзідэнцкіх выбараў у Беларусі ў 2010 годзе ён сцвярджаў у інтэрв'ю, што выбары прайшлі ў адпаведнасці з дэмакратычнымі стандартамі. Як піша «Ньюз», Горбаха запрасіў у Менск кіраўнік беларускага МЗС Сергей Мартынаў у якасці назіральніка за выбарамі і проста ганаровай асобы.
Больш інфармацыі пра новую электронную сістэму і пра тое, каму і дзе давядзецца плаціць грошы за праезд па беларускіх дарогах, на нашым сайце ў інтэрнэце свабода.орг.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны.
Інфармацыя толькі дакладная.
Аналіз праблемы шматбаковы.
І заўсёды звонкі слухачоў.
Ад 6 да 9 вечара. Паўтор ад 7 да 8 раніцы.
І круглыя суткі ў інтэрнэце.
Лавіце свабоду.
А я нагадаю, што вы можаце цягам гэтай паўгадзіны тэлефанаваць у жывы эфір вэлкомаўскі нумар 6514204 альбо на аўтаадказніку Менску 266-39-52. Ён працуе без перапынку.
Я думаю, что и в вопросе авиабазы, и в вопросе каких-то согласований для белорусского экспорта в Россию должен быть у белорусского общества один принцип. Мы не будем заискивать перед путинским режимом ни в Беларуси, ни в России. А если нужна какая-то белорусская реакция общества, то я думаю, надо создавать белорусскую краевую оборону. Потому что Литва тоже в 1991 году создала отряд охраны края, и оно стало Министерством обороны Литвы. Я думаю, что предприниматели Беларуси должны вот вступать в такую белорусскую краевую оборону, чтобы самим быть хозяевами своей страны и уже не заискивать перед путинским режимом, как это Лукашенко делал.
266-39-52, номер аўтаадказніка у Менску. 1 ліпеня меліся ўступіць у сілу патрабаванні, прадугледжаныя тэхнічным рэгламентам мытнага звязу Беларусі, Расіі і Казахстану. Бізнэсоўцаў абавязалі, каб на тавары лёгкай прамысловасці былі сертыфікаты якасці, іначай штрафы і канфіскацыя тавару. У адказ прадпрымальнікі 27 чэрвеня правялі аднадзённы агульнанацыянальны папераджальны страйк. Ці мела плён гэтая акцыя пратэсту і ці гатовыя дробныя бізнэсоўцы да новых пратэстаў? Андрэй Белагубаў пагутарыў на гэтую тэму з магілёўскімі прадпрымальнікамі.
У Магілёве 27 чэрвеня гандляры адзеннем і абуткам на рэчавых рынках і ў гандлёвых цэнтрах не працавалі. Сёння на мясцовых рынках выхадны. У гандлёвых цэнтрах павільёны з таварамі лёгкай прамысловасці былі адчыненыя. Пра вынікі пратэсту бізнэсоўцы кажуць стрымана.
Если честно, все равно мы в непонятках все. Что нас ждёт? Пока нам дали работу, но до какого периода? У нас сейчас зайти все перед бурей. Это крик души. Не каждый предприниматель может себе позволить
позволит сделать вот этот сертификат АФИС.
Нет надежды.
Мы потеряли надежду и веру вообще во все. Никто не уверен в том, что это отменили.
Ну, с 1 ноября там же будет мониторинг проводиться со стороны государства, что якобы нам будет разъяснять политику по поводу этих сертификатов.
Все держится на малом бизнесе. В любой стране мира это развивается. Все налоги от нас.
Кого ничего не просим, дайте нам только работать. Мы платим большие налоги, аренду.
Готовы еще раз предпринимальники вот сняться на акцию протеста?
Готовы. Это ж не дело касается, что нам на сколько-то увеличат налог. Это дело касается, или мы работаем, как-то выживаем, или мы не работаем. Это очень серьезно.
Гандляры, которые работают у бизнесовцев, лишат, что покуль про выники протесту говорить зарано.
Один день он ничего не решает. Если бы, допустим, они месяц не работали и не заплатили налог за месяц, и государство почувствовало ущерб, это бы что-то дало. А так получается, они не вышли один день, они делали убыток себе.
Толка от этого сильно много не будет. Один день, что это бессмысленно. Здесь все просидели просто все. Не все были в восторге от этого.
Как и перед акцией протесту, предпринимальники чекают официальных документов про змены у тех регламенте. Покуль же их нема. Один из предпринимальников зазначая.
Просто неразбериха полнейшая творится. В интернете я ничего такого нового не нашел, кроме того, что вот вводится техрегламент через год. А до этого мы должны все равно сертификацию проводить. Все как-то завуалировано, ничего толком не понятно. Как мы будем дальше работать? Почему? Вот мы зависим получать как-то от России. Что я уже много лет предпринимательстве. Ну, сколько я себе помню, столько нам усложняют жизнь и работу.
Это техрегламент. Кому он потребен?
Все люди понимают, кому это нужно. Но это никто не озвучивает, и каждый боится за свое место. Есть, конечно, активисты, которые говорят это открыто.
Следим в интернете, мы очень переживаем.
Говорили могилевские предпринимальники. У Барановичах сегодня каля 200 предпринимальников собрались каля податковой инспекции и постановили обвестить бестерминовый страйк. Причина как раз вот эта додатковая сертификация товару поводле потребованию мытного союзу. А больше подробязно про выники страйку предпринимальников у нашей передачи «Праский акцент», где ее выники обмерковываются эксперты.
Ці дамагліся дробныя прадпрымальнікі сваіх мэтаў нацыянальным страйкам? Чаму яны вылучылі патрабаванне аб выхадзе Беларусі з мытнага саюзу? Ці стане прадпрымальніцкі страйк дэтанатарам больш шырокіх пратэстаў? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць адзін з лідараў руху прадпрымальнікаў Аляксандр Макаеў, дырэктар Еўрапейскага цэнтру трансфармацыі Андрэй Ягораў і рэдактар інтэрнэт-газеты «Салідарнасць» Аляксандр Старыкевіч.
Передача «Праский акцент» у наступной полугодине нашего эфира. У Липіні выйдет в свет книга рукописов Рыгора Барадуліна «Лепей». Это уникальное выдание народного поэта, рыхтуе журналист Глеб Лаваденко. Расповедая Валентина Аксак.
Рыгор Барадулін вядомы сваімі навацыямі ў айчынным прыгожым пісьменстве. Пошукам новага зместу і формы паэт заняты і цяпер. У гэтых пошуках мэтра падтрымаў ягоны малады сябра, журналіст Глеб Лабадзенка. За больш чым 60 гадоў творчага жыцця у паэта набралася незлічоная колькасць рукапісных нататнікаў. Спадар Глеб прызнаецца, што не ўсе іх прачытаў.
Зразумела, што пры падрыхтоўцы гэтай кнігі не ўсе нататнікі я апрацаваў, там іх каля 20 было задзейнічана. Я адсканаваў больш за 500 вершаў з розных гадоў. Самы ранні з іх сягае ў 52 год і напісаны пад псеўданімам Алесь Чабор. А самыя свежыя вершы вось літаральна з мінулага месяцу яны будуць. То бок за 61 год там будуць прадстаўленыя вершы.
Складальнік кажа, чытаючы нататнікі Рыгора Барадуліна, ён уразіўся, наколькі розны паэт на суседніх старонках. І гэтая рознасць легла ў аснову кампазіцыі будучай кнігі.
Вось на адной старонцы верш «Маленне за Беларусь», а на другой старонцы «Як певень за курыцай бегае». Вось гэтая рознасць ягоная ні ў воднай кнізе яшчэ мне не патраплялася, таму што кнігі складаліся альбо па храналагічным прынцыпе, альбо па тэматычным, там пра маму, пра радзіму, пра каханне, пра рэлігійныя вершы мы ведаем, некалькі кніг выйшла. А вось паказаць тое, наколькі ён шматгранны, шматбаковы, вось мне гэта падаецца вельмі важнай магчымасцю ў гэтай кнізе.
Самому паэту важнасць новай кнігі бачыцца ў тым, што яе старонкі будуць выглядаць так, як напісаныя аўтарам. У век усеагульнай кампутарызацыі часам не верыцца, што той ці іншы твор напісаны жывым чалавекам, кажа спадар Барадулін.
Я хацеў бы сказаць, што называецца, жывую руку, дзяржаўнасць матэрыяла, яшчэ з пахам травы і крыніц.
Кніга будзе называцца «Як самы свежы нататнік Рыгора Барадуліна. Лепей». 100 рукапісных вершаў, аздобленых малюнкамі дачкі і ўнучкі паэта, дапоўняць сямейныя здымкі, якія раней не друкаваліся. Выданне ажыццяўляецца на народныя грошы. Механізм просты. Усе ахвотныя мець новую кнігу могуць даслаць папярэднюю замову на адрас складальніка labadenko@gmail.com з пазначэннем свайго імя і прозвішча, электроннага і паштовага адрасу, тэлефона, колькасці патрэбных асобнікаў. Па Беларусі кніга высылаецца накладной платай. Увесь прыбытак ад выдання пойдзе аўтару.
Про новую книгу рукописов Рыгора Барадуліна «Лепей» рассказывала Валянціна Аксак. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз звучить песня как раз на верш Рыгора Барадуліна «Господиня». Спевая Змитер Войтюшкевич.
Я прошуся у парубки до вас, господиня зорного палаца. Клопотиться, как погоня за свою неземная и земная праца. Благословила миловица час, как палацу счастьем населиться. Я прошуся у парабки до вас, господиня зорного палаца. Я прошуся у парабки до вас.